Добро пожаловать в часовню Голгофе. Благодать и мир вам от Господа. Слава Богу за благодать, за милость. Это другого надежного способа нам стоять перед Богом, получать Его благословение сейчас, сегодня вот, и вечности. Другого нет. Слава Богу. Мы, конечно, растем, мы, конечно, боремся с грехом, мы хотим меняться, мы меняемся. Вот, но все равно возвращаемся опять к благодати. Евангелие от Луки продолжаем изучать. 22 глава. Мы так долго в ней были. С 47 стиха по 71. Вот закончим ее сегодня. Пусть Господь благословит. Слово Божие. Хорошо, что мы здесь собираемся. Слово Божие, оно драгоценнее, чем вот, там, жемчуг. Какие-то там золото. Там, в притчах говорится об этом. Иметь вот эту духовную мудрость, которая от Слова Божьего, это очень драгоценно. Давайте с 47 по 48. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он дал им знак, кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Целованием ли предаешь? Да? Иисус с сожалением, что ж ты такой метод выбрал? Да? Он хотел его, даже сейчас он его хотел устыдить, чтобы Иуда задумался. Иисус, он не за себя здесь переживает, он просто переживал за падение Иуды. Один из двенадцати. Он был избран. Иисусом, да, был избран. Но вот так вот бывает. С 49 по 51. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба перед священником и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Перед священником...» Ну, здесь остановимся. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты говорил нам. Мы верим, Господь, что что-то мы можем услышать от Тебя сегодня, потому что Ты Духом Святым силен к нам проговорить, и мы нуждаемся, Господь. Помоги нам, Господь. Ты обещал, что научишь, наставишь, напомнишь. Благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого. Говори к нам. Вот мы, Твои рабы, готовы слушать Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте еще раз вот эту же историю прочитаем теперь из Иоанна, 18 глава. Там некоторые другие детали нам. Вот 18 глава, с 3 по 11 стих. «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с факелами и светильниками и оружием. Иисус же, зная, что с ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это я. Стоял же с ним Иуда, предатель его. И когда сказал им: это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назарея. Иисус отвечал: я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется словом, реченное им: из тех, которые ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его, ударил раба перед священника и отсек ему правое ухо. Имя раба было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Вот обратите внимание здесь на такие детали, которые там вот в Луке у нас нету. «Они отступили назад и упали на землю». Вот так вот, да? Потом он говорит: оставьте их, то есть апостолов, оставьте их, пусть они идут, да? И которых ты мне дал, я не погубил никого, кроме Иуды, понятно, да? Вот. И такая же деталь здесь, что это был Петр, оказывается. В других Евангелиях мы не знаем, это был Петр, конечно, да? И еще у нас деталь, имя вот этого раба, первосвященника, звали Малх. И такая есть теория: если у нас дается имя, то, скорее всего, этот человек был известен примерно в то время, когда Евангелия писались, ну, уже вот там 10-20 лет. И, по всей видимости, этот Махлон стал верующим. И поэтому имя специально здесь указано, чтобы, а, так это тот Малхут. То есть и верующие, они, когда они могли подтвердить, да, вот с Малхом такая вот интересная история, ухо Иисус исцелил, это повлияло на него, и он уверовал в Иисуса. Скорее всего, так. Вот такая вот интересная вещь, даже здесь вот так вот Иисус служит, спасает, как бы, да. Вот такие у нас детали. Итак, вопрос. Вот у нас, я обещал, мы когда говорили, что Иисус говорит, купите там мечи, да, меч, два меча у них там было, да, вот, и я там одну точку зрения говорил, вот, а теперь вопрос, как использовать силу для защиты, ну, вот, оружие или вообще силу какую-то, да, может быть, там, силу ваших аргументов, слов, ну, вообще, вот, когда надо защищаться, использовать, ну, давайте использовать меч, да, два меча у них там было. Сложный вопрос, но я постараюсь дать примерный ответ. Первое, когда мы защищаем других, а не себя, мы должны, скорее всего, использовать силу, чтобы защитить других, не себя, когда другие в опасности. Потому что другие, они слабы, они не могут себя защитить. У них как бы нет выбора. У меня есть выбор. Я могу себя защищать, могу не защищать, да? У них нет выбора, они слабы, да? И они под моей ответственностью, да? Вот тогда я должен действовать, защитить. Ну, например, моя жена или ребенок. Это понятно, кажется, пример, да? Я должен защитить, если их жизнь в опасности, и они себя не могут защитить, правильно? Я как муж должен ребенка защитить или свою жену, да? Если мне там что-то, я еще, у меня есть выбор, да, но у них они слабые, и они под моей ответственностью, у них нет выбора, и я должен использовать силу, чтобы защитить свою семью, да. Ну, вроде бы это понятно, да. У семьи как бы нет выбора, да, они на меня, в моем попечении. И вот Иисус здесь, мы специально читаем Евангелие от Иоанна, он защищает учеников. Причем, он как бы здесь использует, Иисус использует свою силу. Кого ищете? Иисус в Назарее. Это я. И в этом была какая-то сила, я думаю, духовная. Они отступили, и они упали даже. Да? Они как бы были ошарашены, они не ожидали, что-то было такое там, как бы божественное, или какая-то была сила, они отступили, они были смятены. Плюс Иисус исцелил здесь ухо вот этого вот Малха, да. То есть, когда они упали, смущение, они упали, да, им как бы было, у них вот этих людей было смущение. Это не были римские солдаты, это были храмовая стража или другие какие-то там рьяные люди там колы взяли, вот. Они были в смущении, и поэтому им было как бы не до учеников. Они немножко в шоке были, вот отступили, они упали. Вот. И по идее Иисус мог бы сам пройти мимо и уйти, потому что они немножко так дезориентированы были. И, кстати, Иисус до этого тоже, у нас не раз был случай, когда толпа напирала на него там в Галилее, там в Назарете его хотели схватить, сбросить со скалы, Евангелие от Луки это было, помните, но он прошел мимо-мимо. Это сверхъестественная работа, здесь тоже примерно сверхъестественная работа, но Иисус использует эту, да, чтобы защитить не себя, мы как видим, а учеников, отпустить их, да, то есть мы видим концентрацию Иисуса, он переживает за учеников, и он использует вот эту вот силу, да, ну понятно, Иисус силен своим словом, да, ему даже получается здесь не нужно было 12 легионов ангелов, да, вот так вот, все, и он мог бы пройти, но он это сделал не для себя, он это сделал, чтобы ученики могли вот в этой суматохе спокойно уйти, он хотел их жизни сохранить. Придет время, когда им не миновать креста, но сейчас он их хотел сохранить, и он, как и он обещал. То есть Иисус себя не стал защищать здесь, но он защищает своих учеников. Он использует вот эту свою силу не для себя, но чтобы защитить учеников. Итак, вывод такой, когда у нас наша семья или кто-то, или что-то под нашей ответственностью, да, и они в опасности, мы, скорее всего, вот когда мы можем применять силу и защитить этих людей. Понятно примерно, да? Иисус, Он агнец и лев, то есть здесь Он Иисус как лев. Я есть. Кого ищете? Я есть. Да, возможно, так это вообще прозвучало, как Бог только может сказать. Вот. То есть Он проявил это, чтобы защитить учеников. Хорошо. Семья, я должен защитить свою семью, использовать силу, да, если какие-то злые люди напали. Так, а хорошо, теперь, когда я должен или не должен защищать себя, да, если речь идет чисто обо мне, вот тут у меня есть выбор. Я могу защищать себя, могу не защищать, но у меня есть выбор, заметьте. У моей семьи или у слабого человека у него нету, а он под моей ответственностью, да. Вот, и Иисус здесь себя, Он не стал уже защищать. Он не стал защищать. Петр, я должен выпить чашу Отца, это решено, это моя судьба, и я с радостью посвящаю свою жизнь. И в Гефсимании об этом Иисус боролся, но выбрал именно это, Божью волю, потому что Иисус хотел пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти всех нас. Поэтому Иисус не стал защищаться. Он спасал нас таким образом. Свою жизнь Он не стал защищать. Он видел большее благо, если Он пожертвует своей жизнью. В этом была Божья воля. Не защищать себя. Другими словами, мы можем сказать, чтобы приобрести людей для Бога и для истины, Иисус не стал себя защищать. Чтобы сохранить отношения людей с Богом, в конце концов, и вечности, Иисус не стал себя защищать. То есть ради взаимоотношений людей с Богом Иисус не стал себя защищать. Если бы Иисус себя защитил, да, то Он бы не пошел бы на крест, и где бы тогда мы и миллионы верующих были бы, да? Вот, то есть Иисус, Он делал, ну и этот крест, Он стал возможным спасением для всех людей, включая и вот этих вот, которые пришли с мечами, как этот Малх, да, как мы говорили. Иисус хочет приобрести людей для Бога. Иисус не доказывает здесь свою правоту, Он мог доказать свою правоту и перед Пилатом, и перед Синедрионом, но мы знаем, что Иисус особенно даже не защищался, Пилат удивлялся. Он Иисус мог доказать свою правоту, но Он это особенно не делал. Он был прав, и его, в чем Его обвиняли, это была ложь. Иисус мог бы доказать, ну, как бы вот на словах свою правоту, но Он это не делал, потому что была Божья воля, и Он не защищал себя. И вот пример для нас, мы про себя говорим, когда мы должны применять силу. Но вот даже не про меч мы говорим, а вообще силу аргумента. Вот, допустим, вы попали в какой-то конфликт, и вы уверены, и вы не только уверены, вы действительно в правой ситуации, а тот человек не прав, да? И вот есть такая тонкость, не всегда нужно доказывать человеку, что он не прав, а вы правы. Не всегда. Иногда нужно, но иногда не нужно. Когда это не нужно? Когда вы считаете, что... Если вы промолчите, если вы позволите там, этому человеку там, остаться при своем мнении, выиграть аргумент, как вот ему кажется, да, то взаимоотношения его с вами или еще с кем-то, да, они сохранятся. Человек не готов иногда он услышать правду всю. Так же, как и люди, если бы Иисус пришел и начал бы всех обличать, да, вот в первом веке. Ну, если там говорится, если Бог будет обличать, кто устоит? Люди будут готовы к покаянию, а покаяние, оно важно. А они будут готовы уверовать, но это произойдет после креста. Сейчас Иисус не защищается себя. И получается иногда, когда мы пожертвуем вот этой своей правотой, мы это будем делать ради того, чтобы приобрести людей для Бога и сохранить наши взаимоотношения с Ним. Понимаете? Но вы наверняка так делали, когда позволяете человеку, какому-то спорщику, ладно, просто вы хотите сохранить взаимоотношения, ладно, неважно, да? Есть вещи, когда нужно отстаивать, есть вещи не нужно. Вот Иисус не защищается, и нам иногда нужно пойти на жертву, да? Мы как-то потеряем, может, в своем авторитете, в уважении, но мы сохраним взаимоотношения, мы как бы поступим по любви, понимаете? Вот мы говорим, когда защищать себя, когда нет, когда у нас есть хорошая цель приобрести человека для истины, в конце концов, не сразу, да? Конечно, хочется сразу, да, все объяснить, но с терпением, да? Это хорошо так сделать, пожертвовать каким-то своей самозащитой, чтобы приобрести человека. Вот как Иисус здесь Он и делает. Я помню, вот мой пример. У меня был друг в детстве, мы с ним очень хорошо дружили, очень хороший мой друг детства. И было какое-то время, мы с ним поссорились, спорили о чем-то. И я его ударил, первый ударил в этом споре. Вот. И я, когда его ударил, мне вообще самому за себя страшно стало. И он мне не стал отвечать. Он был немножко постарше. Вот. И он не стал мне отвечать. И мне потом было стыдно весь вечер. Я потом пошел, извинился, он надо мной жил, извинился. И мы как бы помирились. Но я очень благодарен, что он не стал отвечать. Потому что если бы он начал отвечать, мы бы там подрались. Ну и вообще все хуже. Наши взаимоотношения стали бы хуже. И я был очень благодарен, что он не стал мне отвечать. Я тогда удивился, но потом я очень был благодарен. И наши взаимоотношения сохранились. Он не стал применять силу, хотя я первый на него напал, понимаете? Любовь как бы, да? Вот он поступил как вот такой хороший товарищ с нисхождением ко мне отнесся. И я очень благодарен, да? Но он как бы получил, неприятно ему, больно было, унизительно, да? Вот. Ну, понимаете, да, иногда нам нужно пожертвовать, как бы пропустить этот удар, чтобы сохранить взаимоотношения, понимаете? Вот Иисус это и здесь и делает, чтобы сохранить взаимоотношения всех людей для Бога. Потому что если Он не будет пропускать удары, да, а будет отвечать Иисус здесь, да, то как человек спасется? Поэтому, когда мы говорим про силу, мы должны ее применять, защищая других, потому что у них нет выбора. Когда у меня есть выбор, это другое дело. Я могу ответить, могу не ответить. Но если я буду не отвечать, конечно, у меня вот эта вот хорошая цель будет – любовь, да, которая не перестает, которая все переносит, все такое. Да. И это тоже как бы мой выбор. Да. У меня как бы есть право, у Иисуса есть право на самозащиту, да, но он отлагает его. То есть, но это у него есть выбор. Да. И вот когда у нас есть выбор, хорошо, чтобы мы вот так вот тоже выбирали не силу защитить себя или каким-то там в словесных аргументах, там не обязательно, да, а именно позволить человеку, может быть, сейчас выиграть это, но чтобы потом он сохранил взаимоотношения с нами, самое главное, с Богом. То есть я, конечно, на все не отвечу, и нету какой-то формулировки такой четкой, когда применять, образно говоря, меч, когда или нет, да, это сложная тема, но вот такие вот ориентиры я бы выдал. Если это касается безопасности других, у них нет выбора, да, или если это касается меня, но я выбираю, и я это делаю ради любви, тогда отвечать не нужно. Хорошо, пусть это поможет вам, это сложная тема. Другая тема, вот из этого отрывка. Значит, смотрите, Петр, да? Петр не молился. Иисус ему говорит, и всем ученикам, бодрствуйте. Он не молился, он проспал. Он не бодрствовал духовно. Иисус ему сказал бодрствовать, он не бодрствовал духовно. Он не был силен духовно. Зато за меч он схватился первый. Жах, все, тут он не медлит. Тут он все, он пробудился, да. Он не молился, он не воинствовал духовно. Но зато за меч сразу он схватился. Да как же так, учителя арестовывают? Да нет. Я что же не вступлюсь, я что же просто буду смотреть, я что голову спрячу в песок, я что просто буду молчать, это мой учитель, я его люблю. Да хоть все там убегут, я нет. И он схватился за меч. По-человечески я его понимаю, возможно, я по-человечески, может быть, и тоже так же поступил. Это вот, это, в принципе, это нормальный, благородный, естественный порыв защитить своего учителя, Петр, да? Такой человеческий благородный порыв, по сути дела. Но нужно ли было это делать? Петр, есть ли Божья воля в этом? Да как нету Божьей воли в этом? Да вот нету, Петр, да вот нету. Если бы ты бодрствовал духовно, ты бы это понял, а сейчас ты просто благородно, по-человечески, может, хорошо поступаешь, но ты мимо Божьей воли, ты вообще не в Божьей воле. И вот то, что он здесь отсек ухо, это подразумевает, что он промахнулся, он, мечом ударяет, чтобы, серьезно. А это просто у него коряво получилось. Ухо он только отсек. И в этом есть иносказание, как бы. Он духовно промазал, понимаете? Он духовно вообще промазал. Да. Он тогда говорил, Иисус, да не будет с тобой, не понял. Да. И вот все, и опять он не бодрствовал, он духовно промазал. Хотя с человеческой точки зрения, молодец, да. инициативу проявил, вступился, да, за Иисуса. Но он не бодрствовал. Петр действовал не по духу, хотя с человеческой точки зрения, ну, молодец. В принципе, мы симпатизируем, когда читаем, что Петр раз схватился сразу за меч. Вот лично я ему симпатизирую по-человечески. Но Бог нам показывает, нет, это не Божья воля. Петр, ты вообще не попал, ты вообще не туда, ты вообще все проспал, ты вообще ничего не понимаешь, Петр. Да как же так, я же защищаю учителя. Да почему же нет, да кто же может сказать против? Петр впал в искушение. Вот он впал в это искушение. Ну как это искушение? Я же готов пожертвовать жизнью за Иисуса. Схватился один с этими, сколько там их, 10 или 12 этих охранников было, да? Нет, Петр. Нет, Петр. Как важно, братья и сестры, быть в молитвенном общении с Богом. Духовно бодрствовать, понимаете? Как важно. Божьи пути, они не наши. И понимать Божьи пути, они иногда трудные. Вот этот Божий путь, который, вот этот крест, путь Христа, он вообще очень сложный. И вы и я, мы обязательно проспим этот момент, упустим, да, будем мечом отмахиваться от этого пути. Но если мы бодрствуем, тогда мы поймем. Если мы не бодрствуем, мы вот реагировать будем так же, как Петр, и все мимо будет. Вот что я хочу сказать. Мы можем за что-то по-человечески, из чувств благородства, воспламениться за что-то. Но это может быть вообще не Божья воля. Но мы можем воспламениться вообще там, как бы, типа, я что, трус, там, сказать себе, да? Что, голову в песок? Вообще, Петр мог сказать, разве Иисус не говорил там, купите себе мечи? Вот у нас два меча. А вот у меня как раз меч под боком. Разве это не знак с небес, что я должен его использовать? Что же я буду бездействовать? Что я трус, что ли? За своего учителя любимого не вступлюсь от этих злодеев, от этих коррумпированных священников, которые подослали вот эту вот охрану. Петру надо было молиться. Петру надо было молиться. Вот что ему надо было делать. И он не то делает. Он не молился, он не бодрствовал духовно. Человеческие воспламенения, они могут быть упоительными даже. Ты можешь чувствовать себя, ну, наконец-то я что-то сделаю для Бога. Ну, наконец, все там сидят, а я сейчас выступлю там, я там скажу там, я сейчас все там, как бы. То есть ты там спал в основном, как бы, спал, а тут как что-то пришло, ну, все, вот этот мой момент. И человек воспламеняется, и вроде загорелся наконец он, да? Но все это не то. Все вот не то. Петр воспламенился, загорелся. Надо было там гореть, в Эдемском, то есть не в Эдемском, в Гефсимании. Но все не то получилось, понимаете? Все не то получилось. Иногда бывает так, что человек, он чувствует свою греховность. Он чувствует, что он не то для Бога делает. Что-то не то. Ну, не бодрствует, по сути дела, да? И потом, когда получается такой момент, он бросается за меч. Сейчас я вот искуплю всю свою там лень и все. Вот сейчас я за эту идею, я вступлюсь, я буду бороться там. Понимаете? И это может быть все не то. Это не по духу. Вот так вот может быть. Хотя искреннее воспламенение. Вроде благородно все можно объяснить и доказать, почему так надо сделать. Но это не то. Это не то. И вот, братья и сестры, мы будем промахиваться, мы будем не за то хвататься, не за ту справедливость, скажем так. Ну, он схватился за справедливость здесь, по-человечески, как он понимал. Это неправильно, так нельзя делать, учителя нельзя арестовывать, да? Но если мы не бодрствуем, мы вот будем делать такие же ошибки. Может быть, сейчас мы за что-то подвязываемся, воспламеняемся, доказываем всем вокруг. А это может быть не Божья воля. Вот так может быть. Махаем там мечом, обвиняем других, что они там бездействуют, а вот я-то молодец, я-то действую, а вот они там недуховные трусы или еще что-то там. А вот я-то, да? Вот я-то. Вот Петр не попал не туда, потому что не бодрствовал. Вот так вот бывает. Духовно, когда мы не бодрствуем, у нас нету молитвенное общение, мы разорвали свои вот эти близкие взаимоотношения с Богом, там, живем как-то по букве или еще как-то там, мы будем промахиваться. Есть тонкие вещи, есть трудные вещи, которые вот так вот просто по плоти физическим путем ты не различишь и поступишь по плоти. И только духовная бодрость поможет нам распознать это. Есть чаша, которую нужно пить. От нее не надо отмахиваться. И даже не надо другим мешать ее выпить. Такая сложная вещь. Как бодрствовать? Бодрствовать духовно. С 52 по 53 стих. «Взяв его, повели и перевели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». А, подождите, я же пропустил. 50... Нет, я просто пропустил. Вот, 52 и 53. Да, извините. «Пересвященник же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто против разбойников вышли с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Немножко что-то изменилось в духовных реалиях. Наступила, Иисус об этом говорит, власть тьмы. Это страшная вещь, а такое происходит. Теперь ваше время, власть тьмы. Это серьезно. Это серьезно. Это тяжело. Вот такая вещь, когда вот эта власть тьмы, она происходит, или как там Петр говорит, злой день наступает, или нет, Павел говорит, да, вооружитесь там, чтобы все устоять, да. Злой день, власть тьмы, да, она не всегда власть тьмы, она не всегда. Но вот сейчас она наступила в жизни учеников, в жизни Иисуса, и в нашей жизни она, может быть, в прошлом или в будущем наступит. Это тяжело. Как с этим бороться? Что, мечом махать? Как ты будешь мечом махать? Это же власть тьмы. Ты не мой, это духовные вещи. Ты мечом не сможешь. Тут нужно духовно бодрствовать. Тут нужно духовное оружие. Ну, молитва, да. Может наступить, братья и сестры, в нашей жизни особое время тьмы. Когда сатана чего-то там попросил, и ему разрешили сеять вас или меня. Ему разрешили. Бог ему разрешил. Как Бог разрешил ему действовать в жизни Иова. Это тоже, можно сказать, власть тьмы. Там этот день пришел в жизнь Иова, в жизнь Петра. Это искушение, оно пришло. В жизнь Иисуса это пришло, власть тьмы. То, чего сатане не разрешалось, не допускалось, теперь ему разрешилось. Небеса разрешили. Ему это тоже ограничено, но все равно. Ваше время, власть тьмы. Это время должно показать, то, что мы строим, оно на песке или на камне? Вот эта власть тьмы, она покажет нам, что мы строим, как мы строим. На песке или на камне? Если на камне, мы устоим. Если на песке, это власть тьмы, и мы рассыпемся. Великое будет падение. Поэтому нужно, опять же, бодрствовать в молитве, в слове, чтобы... Встретить не как Петр встретил вот это время тьмы. У него получится, в будущем у него будут еще эти дни тьмы для Петра. Но здесь он впал в искушение, потому что не бодрствовал. Ему казалось, все хорошо, они поели, спели, Иисус в Иерусалиме, сейчас Царство Божие скоро откроется, они так думали, да. Все идет классно. Но Иисус говорит, он ужасается, он говорит... Молитесь и бодрствуйте. Да Иисус предупреждал, что он будет отвергнут, они все это пропустили. Иисус говорил им про крест, но им казалось, что все хорошо. Да? Когда вот все хорошо, и тебе проповедь про крест, а у тебя вся жизнь хорошо, а тебе про крест, там, отречение, и ты как-то, да. Ну и как бы особенно не входит это в тебя. Ну, когда-то там у кого-то там, у меня все нормально сейчас там, да. Это тоже, вот это не бодрость, не духовная. Это страшная вещь, власть тьмы, когда приходят, братья и сестры, в нашу жизнь. Будьте готовы, бодрствуйте. Когда хорошо, бодрствуйте, всегда бодрствуйте, в молитве особенно. 54-57 стих. «Взяв его, повели, привели в дом пересвященника, Петр же следовал издали, когда они развели огонь среди... Двора сели вместе, сел и Петр между ними». Петр следует еще за Иисусом, кстати. Надо отдать ему должное. Другие разбежались. Вот. Он следует, да. То есть, ну, все разбежались, понимаете? А Петр, нет, я за Иисусом пойду даже на смерть, да. У него еще вот это человеческое энтузиазм, он еще у него остался. Еще есть. Он пошел, да. Но надолго ли хватит вот этого человеческого энтузиазма, братья и сестры, у него? Надолго ли? Вообще ненадолго, как мы знаем. Потому что он не бодрствовал. Он впал в искушение. Вот и еще какое искушение? Я сейчас вот, он во двор прошел туда, да, не побоялся вроде бы, надо отдать ему должное. Но надолго ли вот этот человеческий запал, вот это воспламенение хватит ему? Я не знаю его. Одна служанка, увидев его, сидящим у огня и всмотревшись в него, сказала, и этот был с ним, но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Все, я не знаю его. Я не знаю его. То, что Иисус не стал защищаться, это поколебало его, он не ожидал такого. Он думал сейчас, не вдарит ли нам мечами, они там все говорили. Но Иисус сказал, не надо. И его связали, уже униженному повезли. Это, конечно, это поколебало. Это поколебало его. И дальше мы читаем с 58 по 60 стих. Вскоре другой, увидев его, сказал, и ты из них? Но Петр сказал этому человеку, нет. Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно, и это был с ним, ибо он галилянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь, и тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, ну здесь остановимся пока. В 18, Иоанна 18, 12 мы там читаем, вот этот третий раз, когда он отрекался, он начал там божиться и клясться. Я клянусь, клянусь Богом, я не знаю этого человека. Представляете? Он, все, он настолько испугался, начал имя Бога использовать в суете, да. Вот как Давид испугался, начал чертить там на стене слюни пускать, да. Вот то же самое. Все, вот эта вся его мужественность, энтузиазм, а он был у него определенный, да. Все вот оно улетело, еще петух не пропел. Все улетело. Вся вот его бодрость, смелость, воспламенение, где оно? Все оно, вот так оно заканчивается, когда мы не бодрствуем. Нам кажется, да я пойду до конца, да я буду стоять, да я буду... Вот все, видите, а я здесь во дворе. И ненадолго это хватило. Ненадолго это хватило. Я не знаю его. Там еще в Евангелии от Иоанна 18 глава мы читаем, что вот между первым и вторым, и третьим отречением, между первым и вторым отречением, там был такой эпизод, когда один служитель, он ударил, пощечину дал Иисусу. Вот. И, конечно, для Петра это тоже было, что Иисус ничего не ответил. Да, вот так униженно. Царю царей дали пощечину, а он ничего не делает. Ну, и Петр представлял, что Иисус это как лев, да кто его может тронуть, вообще он там бурю остановил там, и так далее, и так далее. Для него это был шок, его весь мир поколебался, вот эта тьма, она объяла его, он испугался, все, он поколебался, он увидел своего Спасителя, ему показалось, Бог ничего не делает, Иисус ничего не делает. Это страшная вещь, когда вот эта тьма наступает, и вы... И сатана вам говорит, смотри, тебе нужен Бог, а Бог ничего не делает. И вы понимаете, а Бог действительно ничего не делает. И вы понимаете, что Бог не сделает то, что вы ожидали сделать. Это очень пугающе. Это очень пугающе. Это очень пугающе. И Петр не выдержал. Все, не знаю, божится там даже. Вот и все, Петр, вот и все. Вот твой благородный человеческий порыв, воспламенение, желание вступиться за правду, следовать до конца. Быстро потух. Петух еще не пропел, да? Быстро. Все быстро, в ту же самую ночь. Загорелся ярко Петр, как всегда. И при первом же ветерке быстро потух. Вот как быстро заканчивается, когда мы не бодрствуем, весь наш человеческий энтузиазм следовать за Иисусом, вступаться за какую-то истину. Это плоть. Она немощна. Вот и так получилось. Это нам урок. Я так люблю Иисуса. Мы сейчас можем сказать искренне причем. Да? Я никогда не отрекусь. Иисус, Он столько сделал для меня. Он изменил мою жизнь. Он омыл весь мой грех. Я из-за Иисуса пойду до конца. Кость, я не понимаю, о чем ты здесь говоришь, какие ты предупреждения делаешь. Мое сердце твердо. Вот ему надо это услышать. Мое сердце твердо. Я знаю, в кого я веру. Я за Иисусом пойду. Но вот эти вот, они искренние желания у нас, наши мысли, но они могут быть все-таки примешаны во многом с человеческим энтузиазмом. И когда власть тьмы придет, и если мы не бодрствуем, вот как раз это покажется, и мы не стоим. Вот в этом урок. Когда приходит вот эта власть тьмы, она приходит рано или поздно в нашу жизнь. У каждого она как бы по-своему, да. У кого-то пандемия пришла, и все, он, у кого-то вот военные действия сейчас, и он тоже, да. По-разному она бывает. У кого-то там болезнь родственника там, или потеря даже, смерть любимого человека. Разные эти бывают по степени. Они тяжелые, они шокирующие. Но если мы бодрствуем духовно, да, если поддерживаем свои взаимоотношения со Христом, вот как ветвь на лозе, пребываем, это будет тяжело, но мы не рассыпемся, мы пройдем это. Да. А если вот мы не бодрствуем, как Петр здесь не бодрствовал, ну все. Вот это урок для нас. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Да нет, это ко мне не относится. Бойся, чтобы не упасть. Такое с Петром произошло. Он не был как бы робкий, трусливый человек, но и Давид не был робким человеком. Он Голиафа победил, да, вообще. Но когда вот темный этот день пришел в его жизнь, все, он чертит на стене, притворился безумным. Он так испугался. Все у него смешалось, все, он позабыл, кто он есть, и меч Голиаф, и все, вот так бывает, да. Очень важно это духовно бодрствовать. Как с этой тьмой бороться? Как? Только духовными методами, уповая на и пребывая на лозе. Бодрствовать в молитве и слове. Аминь, братья и сестры. Бодрствовать. 61-62. Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и, выйдя вон, горько заплакал. Он как бы взялся за меч перед всеми, и вот тут он как бы перед всеми людьми, он, ну, сдулся. Но самое главное для него боль, для самого Петра было, и то, что он от Иисуса так быстро отрекся, так быстро и так легко. Петух еще не пропел. В ту же самую ночь он это обещал, и в ту же самую ночь он отрекся. И Петр сам от себя был в шоке. Он горько заплакал. Он вспоминал, там ему сказали, Петр, ты камень. И Петр, он вышел, там горько заплакал, думал, ну вот камень я, как же. Как, ну вот еще тот самый камень. Какое я ничтожество. Горько заплакал, да. Во всех отношениях я ничтожество. Петр оплакивал это себя. Да уж. Бывало у вас такое? Когда вы нарушили то, во что вчера всем сердцем верили. Это очень большое разочарование. Это большие, горькие слезы. Разочароваться, увидеть, что то, что ты считал в себе силой, а она никакой силы. А что от тебя осталось-то? Ничего от тебя не осталось. Ни твоих принципов, ни жизни. Кто ты есть такой? Ты ничто. Если ты так поступаешь. Ну, это, конечно, горькие слезы. Это тяжело. Но есть поддержка в этой истории. Бог допустил это падение, Иисус предсказывал. Он допустил власть тьмы в жизнь Петра. Ну, и в жизнь Иисуса, конечно. Бог допускает разочарование. Бог допускает разочарование в нашей жизни. Разочарования, они как бы выбивают нас из сил. Это тяжело. Этот предал, этот отрекся, пощечины. Разочарование, оно шокирующее иногда бывает, неожиданно. Мы думаем там, с этим я поборюсь. Но когда это приходит, это может в плане чувств очень тяжело. И Бог допускает такие разочарования, Он допускает. Чтобы мы что-то увидели в себе. Понимаете, братья и сестры? Чтобы мы что-то увидели в себе. Петр что-то увидел. Да? Он понял, вот он мой энтузиазм, да? Вот моя смелость, она ничто. Давид это тоже увидел, когда он испугался там этого царя и прикинулся душевно больным. Но когда мы это понимаем, разочарование в себе мы это видим, это как бы, мы как бы до дна доходим, и тогда уже можно оттолкнуться, потому что мы понимаем, что я полный ноль, и мне нужен Бог. Я ничто из себя не представляю, и мне нужна полностью благодать Бога. Мне нужна праведность. Моя жизнь вообще ничто. Ее даже не нужно ремонтировать. Она все. Мне надо новая жизнь во Христе. Мне не за что держаться. Когда такое происходит, крест, жертва, она легко становится. Потому что, почему нам трудно жертвовать? Потому что мы ценим свою жизнь, она ценная, и, конечно, тяжело. А когда ты понимаешь, что ты ничтожество, тебе уже не трудно ей жертвовать. Да? И это уже начинается исцеление от этого, вот, с этих разочарований, с этих горьких слез. Все, ты как бы хоронишь себя, чего ты там еще хорошее о себе оставил, ты это хоронишь, и поначалу, конечно, горькие слезы, ты полный ноль. Полным нулем чувствовать очень тяжело, потому что мы созданы, чтобы как-то ощущать себя, и когда ты чувствуешь себя полным нулем, это все. Некоторые люди, вот, Иуда пошел и удавился, да, но Петр этого не сделает, да, но и мы этого не сделаем, да, но это очень серьезное разочарование в самом в себе и как дальше жить. Но вот эти вот разочарования Бог допускает, чтобы мы опустошились от своего плотского и чтобы наполнились духовно по-настоящему, от чего-то временного, которое испарится до пени петухов, образно говоря, и что-то вечное Бог будет нас складывать. Когда происходит опустошение, всегда Бог наполняет. Он всегда нас опустошает сначала, а потом наполняет чем-то лучшим. Поэтому вот эти разочарования, наши падения, даже вот такие, наше отречение, наше предательство позорные, да, из-за которых мы горько платим, нам стыдно об этом говорить и упоминать, и думать, Бог это обращает во благо, потому что мы смиряемся из-за наших падений. И Бог это, получается, тоже содействует ко благу. Бог все содействует ко благу, даже вот такие разочарования, даже вот такие ничтожества Бог использует, чтобы сделать великим апостолом. Он потом стал подбадривать других братьев, когда Петр укрепился, когда Иисус его восстановил, и он уже это делал там. Ну, что ты, давай сейчас за мечи возьмемся. Нет, он уже не так, да. Что ты там, слабак там, да. Нет, он уже со смирением людям, которые тоже оплакивают свои грехи, он мог их поддерживать, укреплять братьев, которые чувствовали себя в какие-то моменты недостойными, слабыми, греховными. Петр, как бы, меня вспомните, да, и я тоже не особый ты камень, но Бог, это его сила делает нас камнем, потому что сами по себе мы вот все, до петухов не продержались. Бог делает нас камнем, это его сила. Вот. И это было, конечно, большим вдохновением для современников Петра и для нас, когда мы проходим через такие падения, у нас больше смирения, больше любви, больше снисхождения и поддержки другим людям, и слава Божия в конце концов. Так что в этом есть поддержка, братья и сестры, если вы попадаете в такую ситуацию и горько плачете, как бы поплакать нужно, разочароваться немножко нужно, но это не должно перейти в какую-то уже всю депрессию, уже все как бы... откинул Библию, откинул молитву, откинул церковь. Это не Божье. Это сатана так хочет. Бог, он хочет, чтобы мы разочаровались, но как только мы каемся и признаем свою слабость, Бог сразу же наполняет нас любовью, прощением, силой. Вот. Он, Бог, он восстанавливает, он как бы удаляет зуб плохой, чтобы, у ребенка как вот там, чтобы потом здоровый зуб, уже этот немолочный вырос. Вот все, мне там удаляли зуб, мешался. Вот, то есть Бог, он наполняет, он не оставляет нас в этом разбитом состоянии. Вот Петр, он имел веру, вот Иуда, наверное, не имел веру, а Петр имел веру. И Давид тоже имел веру, в отличие от Саула. И поэтому Давид, он верил, ты силен обелить меня, как снег. Все, он верил. Я не могу, я весь запачкался, но Бог может меня очистить. Бог может взять этот разбитый материал, безнадежный, и он действительно безнадежный, и сделать своей силой. И Бог любит брать такой безнадежный все, материал, он любит такой брать и делать что-то красивое. Когда все скажут, и мы скажем, вот это да, только Бог такой мог сделать, слава Богу. И вот эта наша слабость, наше падение, мы как бы обнуляемся, ослабеваем, и мы уже не мешаем Богу сделать нас что-то хорошее. А пока мы там, да я там пойду, да я все, мы зачастую это все не по-настоящему, и это мешает Богу. Вот такая вот, вот такой вот парадокс даже бывает. Поэтому, когда я слаб, тогда получается и силен. Ну, Павел тоже это пытался не сразу выучить, но выучил. Благодать сильна спасти каждого. Аминь. Благодать каждому в этой комнате, она сильна. Не просто там, наверное, вот он такой посвященный, ему какую-то особенную благодать, и у него получается быть христианином там или посвященным. Каждому. Вот это и есть простая вера. Кровь Христа, крест, другими словами, благодать, она спасительна для каждого верующего. Просто нужно верить, что благодать сильна спасти любого грешника. Поэтому если Иисус призывает к покаянию, или Иисус призывает к какому-то служению, там, или к какому-то посвящению, есть момент слабости, да и у меня не получится, да я такой-сякой. Это хорошо, что мы там говорим, но потом должна быть вера. Но благодать сильна. Вот тут не потерять веру. Благодать сильна. Хотя я не чувствую эту силу, но благодать сильна. И Петр действительно стал камнем, апостолом церкви. Люди, державшие Иисуса, глумились над ним и били его. И закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Я когда был неверующим или даже молодым верующим, я вот тоже как бы по плоти, если бы, ну я как бы читал вот Евангелие, погружался в него как бы вот это повествование, и я думаю, если бы я там был, я бы там вмешался, да, вот. Но сейчас-то я уже понимаю, и я бы вмешался, если бы я вмешался, то где бы я был, если бы Иисус не пошел на крест за меня и за других, да, вот такая вот вещь. Иисусу надо было это пройти за меня, за вас, за всех людей. Вот это вот издевательство, хуление, удары эти. Где бы мы были, если бы не Иисус защитил себя? Вот где бы мы были, да? Только справедливость бы, без милости бы мы остались, только справедливость бы нам, и все бы мы вышли бы виновные перед законом Божьим. Слава Богу, что Иисус не стал защищать себя, а Он мог. Вот, но, вот мы недавно читали по плану историю Давида, и Давид, когда уже умирал, он там, помните, завещание определенно дает Соломону, вот тот-то, он плохо поступал, вот тот-то, он плохо поступал, ты с этим разберись. И мы когда читаем, мы понимаем, что справедливость, воздаяние, хотя и Давид много-много-много раз терпел и прощал, там, военачальник Иоава, например, да, вот. Но справедливость, она пришла в конце концов. И мы можем быть уверены, вот люди есть, которые так поступали с Иисусом, если они не покаятся, они, это страшное дело, когда они попадут на суд Божий. Они за все эти хуления, за эти, все эти избиения по отношению к Сыну Божьему, они за это ответят. Справедливость, она никуда не делась. Она откладывается, но она свершится. Она свершится. Мщение принадлежит Богу, и Он отомстит еще как. Это страшно впасть в руки разгневанного Бога. Это страшно. Ну, слава Богу, сейчас еще время милости. 66 по 71 стих. «Когда настал день, собрались старейшины народа, пересвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион, и сказали: „Ты ли Христос? Скажи нам“. Он сказал им: „Если скажу ему, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссяет отесную силы Божией“. И сказали все: „Итак, ты Сын Божий?“ Он отвечал им: „Вы говорите, что я“. Они же сказали: „Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его“». Ну, то есть вот, все, богохульство как бы. «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей», Иисус говорит. Вот это основной стих, сейчас вот в этом отрывке сконцентрируемся. Иисус концентрируется на силе Божьей, на славе Божьей и на своей славе. Он концентрируется на том, что Он будет в силе, да, как Сын Человеческий. Он воссядет с Богом. И вот знаете, это хороший пример для нас. Вот когда предательство в нашей жизни, предательство это очень, ну, очень тяжело, особенно если вот там в браке как-то, это вообще, ну, очень тяжело. кажется, не вынести там, или отречение друзей, там, да, друг вас как-то вообще вчера все нормально, а потом раз сегодня вообще по-другому, ну, да, как здесь с Иисусом произошло. Когда вот издевательства, глумления какие-то вообще, да, когда сильный мир, вот этот Синедрион, сильный мир, они собрались, у них есть власть, и они против вас, да, вот, и все ваши слова, вот Иисус, что бы здесь ни говорил, вот он сказал, да, и его, эти слова против него, то есть вот когда ваши слова, и, что бы вы ни сказали, они, люди будут использовать против вас, вот, иногда такое бывает, это очень, очень тяжело, и это чувствуется, что это момент вообще слабости. Иисус был вот в самый момент слабости здесь, ну и, конечно, на кресте потом еще. Но Иисус концентрируется на силе Божьей. Понимаете? Он не поглощен вот этим избиением, унижением, слабостью, беспомощностью. Он видит эту силу Божью. И когда мы в подобную ситуацию попадаем, да, пусть Бог нам поможет, откроет глаза на славу Божью, которая нашего Бога, Его сила, и то, что мы тоже по благодати будем в этой славе Божией в конце концов вознесены и воскрешены. Вот на этом концентрироваться, чтобы пройти вот эти вот трудности, трудные моменты, вот эти времена тьмы. Времена тьмы, они есть, но они не вечны. А вот эта вот слава, Сын Человеческий воссеет, одесную силы Божией, и мы со Христом посажены на небесах, это нас ожидает. Только это, вот это... помышлять о горнем, смотреть на будущее, да, о Царстве Божьем поможет нам пройти в какие-то наши темные моменты. Иисус это вдохновил его. Иисус думает о силе Божьей в самый слабый момент. Самый слабый момент жизни. Думайте о силе Божьей. Вы ее не почувствуете. Вы верой как бы увидите. Но пусть Бог помогает. И Деяния 7 глава, мы читали недавно, там про Стефана подобная ситуация. И вот я когда читал Деяния 7 глава с 54 по 60, я кое-что понял для себя, потому что я думал, Стефан, он такой прямо суперсвятой. Вот. И вообще мне кажется, что вот верующие в первом веке, они были прям такие, и я, ну, я до такого состояния никогда не достигну. И вот он здесь такую вещь, ну вот прочитаем с 54 по 60. «Слушая это, они рвали сердцем своим и скрежетали на него зубами на Стефана. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью». Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстия Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Вот здесь у нас Сын Человеческий избитый, да, и вот он во славе, да. Теперь Стефана, на него скрежещут, и вот его сейчас убьют, побьют, да, вот вся эта толпа, да, но он видит эту славу Иисуса, видит, да. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свою одежду у ног юноши по имени Савл и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи, Иисусе, прими дух мой». Это я могу понять. Но вот дальше 60 стих. «И преклонив колени, воскликнув громким голосом, Господи, не вмени им греха этого». И сказав это, почил. Я вот когда читал, не вмени им греха этого. Господи, в таких моментах, как бы, Бог, прими меня, я могу понять. Я бы так сказал, да, о чем мне еще остается делать, да. Но чтобы тот, кто меня побивает камнями, или мне больно делает, или оскорбляет меня и идет против меня, Господи, не вмени им греха. Я как бы и так вот, я не сказал бы так, да. И когда я читал такие моменты, думаю, ну просто Стефан, он вот такой святой, он может так сказать, я так не могу сказать. Вот если со мной так будут посылать, я так по-человечески не могу сказать, не вмени им греха. Да какое мне дело до них? Бог меня спроси. Да пусть они там что вообще там сгниют, да? Че, какое мне дело до них? Они такие злодеи, да? А Стефан, не вмени им греха. Это откуда такая сила у него? У меня просто нет такой силы. Но я понимаю, откуда сила. Он увидел небеса открытыми, Сына Человеческого, стоящего одесную, он увидел эту силу. И я понял, если бы я в такие моменты увидел бы силу Божию, лицо Иисуса, которое я люблю, сияющее на меня во славе, силу, для меня бы все померкло. Более того, я бы увидел эту красоту, благородство, любовь Иисуса, и я понял, как жалко, если люди туда не попадут. Я даже, наверное, это будет такая слава, когда... Мне даже будет жалко, на самом деле, людей, которые идут против меня, понимаете? Но только если я это увижу, эту славу, тогда, я действительно, мне кажется, я смогу сказать, бедные люди, только бы они не пропустили этой славы, этой силы. Господь, прости их. Мы сможем это сказать, если мы видим славу Божью. Вот как бы нам так духовно видеть силу славы Иисуса в эти моменты немощи? Как бы нам увидеть вот это небо открытое? Как бы взирать на Иисуса, совершителя, да, и начальника нашего веры, нашей веры? И пусть Дух, Бог нам даст Дух откровения, чтобы мы в такие моменты, в тяжелые моменты увидели славу Бога и нашу славу. Мы предназначены для этой славы. Это поможет нам пройти темные времена. Причем пройти так, что мы будем считать, что у нас привилегия, у нас сила, а не у тех, кто с камнями там, или у них власть какая-то политическая. Видеть славу Христа, силу Бога. И это наш Бог. Это наше все. Пусть просто вот духовные глаза у нас будут. Пусть Дух, Бог нам поможет видеть так, взирать в эти трудные моменты. Тогда получится, пройдем через этот темный момент. И в завершении, так пусть Бог открывает нам вот это вот духовное видение. Первое, кто мы есть на самом деле. Вот Петру надо было это увидеть. И в то же время, кто есть наш прославленный Иисус. О, братья и сестры, когда мы видим славу нашего Христа, все остальные суета, человеческое тщеславие или страхи, угрозы, они просто, ну, меркнут, да, они меркнут просто. И мы можем это видеть, потому что у нас есть Дух Святой. Мы можем иметь эту перспективу. Библия об этом говорит, в Евреях об этом говорит. Ну и, конечно, третья вещь, пусть Бог нам откроет глаза на то, как важно бодрствовать. Аминь. Три вещи. Кто мы есть сами по себе? Никто. Кто есть наш Спаситель? Да? Пусть Бог открывает нам глаза. И как важно действительно все-таки бодрствовать день ото дня. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Мы слышим, Господь. Мы слышим, Господь. С одной стороны, крест нас пугает, но с другой стороны, Ты вдохновляешь нас, Господь. Мы видим славу в этом, мы видим в эту силу, мы видим в этом спасение другим людям. Это не человеческая слава, но это высшая слава, Божья слава. Господь, мы хотим идти за Тобой, куда бы Ты ни шел, и мы знаем, что сами по себе мы слабы, но Дух Святой пришел, и мы с помощью Духа Святого, надеясь не на себя, не на свою посвященность, но на силу Духа Святого, мы сможем все пройти, взяв меч духовный, щит духовный взять, шлем, броню, Господь, все получится, Господь, мы устоим в этот злой день. Благодарим Тебя, Господь, за эти назидания, и самое главное, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не стал защищаться и принял это все, чтобы спасти нас. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Ты достоин царить, потому что Ты все создал, Ты уже достоин. Но Ты еще и достоин, потому что Ты все искупил, когда все Твое создание было потеряно. Ты дважды как бы достоин. Ты достоин жить и царить в наших жизнях, Господь. Да будет так и по всей вселенной, Господь. Поэтому мы говорим, пусть Твое царство придет скоро. Во имя Иисуса. Аминь.